Итак, откройте свои Евангелия. Мы сегодня дальше будем читать с первой главы послания святого апостола Павла к Колоссянам. Первая глава с 9 по 11 стих. С 9 по 11 стих. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. Тема сегодняшней нашей беседы с вами – молитва апостола Павла о церкви в Колоссах. Молитва. Вы знаете, что Павел, как и подобные ему мужи Божии, был не только апостолом, служителем Господа Иисуса Христа, но он также был молитвенником, молитвенным человеком, который много и много времени посвящал именно молитве. Вы знаете, что когда мы читаем Библию, то мы замечаем одну интересную особенность, что привилегия молиться – это была привилегия всех мужей Божьих. Это была основная их характеристика, наряду с тем, что они совершали служение, то, которое Бог им поручал, но при этом они уделяли очень много времени молитве, общению с Богом, наедине. Если вы возьмете даже самую древнюю библейскую книгу, книга Иова, вы видите, что и этот человек также молился, молился за своих друзей. Если вы возьмете, скажем, Моисея, законодателя народа израильского, то же самое вы увидите, что Моисей молился и за свой народ, за Израиль. Вы помните, когда Аарон и Мариам восстали против него и обличали его? Кто заступился за них перед Богом? Моисей молился за них. Моисей так и говорит. Если вы будете читать книгу Второзакония, 9 глава, 20 стих, прочитайте, там Моисей ясно говорит о том. Он молился за него. И мы можем дальше так идти к Новому Завету, когда вы будете читать жизнь пророка Самуила, вы увидите, что он говорит, что «я не оставлю себе такого, чтобы я прекратил молиться за народ израильский», хотя они его не слушали, но он молился. Езекия молился об Иудее, мы находим в Священном Писании. И так мы можем перечислить Исаия, Даниил, Иезекииль, Неемия. Даже Господь наш Иисус Христос, когда избирать учеников, перед тем, как избрать учеников, Христос молился. Казалось бы, Ему, воплощенному Богу, и нужно молиться. Он целые ночи проводил молитвы. Вот как оно. Он молился ученикам. А теперь посмотрите, ученики Господа Иисуса Христа, что они заявили, 6 глава Деяний святых апостолов, когда избирались диаконы и служители этой церкви, то апостолы сказали так: «А мы постоянно пребудем», заметьте, что первое стоит в их, в молитве. Как это апостолы? Это те, которые должны были в первую очередь заботиться о евангелизации, нести Евангелие, свет для окружающих людей, но не понимали о том, что главное в жизни, прежде всего, это молитва. И когда-то апостол Павел, когда уже был в темнице в Риме, его дело продолжает, или вернее, дело Божие продолжает его молодой ученик Тимофей, который наполнен энергией, ему хочется сразу идти, трудиться. А Павел останавливает и говорит: Тимофей, подожди. Прежде всего, помните, прошу, что делать? Совершать молитвы. И Павел показывает ему пример в этом. Так вот, дорогие мои, пришел Епафраз, мы в прошлый раз с вами разбирали это, и сообщил Павлу самые хорошие новости из церкви, состояние верующих в Колоссах, самые хорошие. Посмотрите, какая реакция апостола Павла. Павел говорит: ну теперь я спокоен. За верующих в Колоссах я уже спокоен, все. А вот за тех там, за Коринфянскую церковь, о, за этих нужно молиться день и ночь, потому что там беспорядок за беспорядком. Но Павел нашел причину и предлог для того, чтобы, как тут сказано, всегда молиться об этой церкви. Почему, дорогие мои? Вы знаете, что мы думаем, что молиться нужно за тех, у кого проблемы в семьях, на работе, там нужно экзамен сдавать, нужно срочно помолиться, нужно к доктору идти, нужно обязательно срочно помолиться. А если здоровый, если работа обеспеченная, если все, вот, жизнь бьет ключом, все, то уже вроде и молиться не о чем-то, но что еще просить у Господа? Так думают очень часто христиане. Так вот, дорогие мои, Павел очень хорошо понимал, какую важную роль в его служении имеем молитвы других людей. Почитайте его послание и увидите, как он ценил то, когда за него молились. Павел даже просил, чтобы о нем молились. Он пишет, например, письмо Филимону, и он пишет, что «я надеюсь посетить вас, впрочем, по вашим молитвам». Вот оно что. То есть он понимал это все. Итак, молитвы Павла записаны в его посланиях, и эти молитвы – это есть живое и драгоценное наследие для всех поколений, и в том числе для нас на сегодняшний день. То есть они показывают нам, что его сознание апостола Павла было сосредоточено не только на Боге. Да, он сосредотачивал свое сознание, внимание на Боге, но его внимание было в не меньшей степени сосредоточено и на верующих людях. Он понимал это все. Он знал тех, которые нуждаются постоянно в молитве. Почему? Потому что они жили в агрессивно окружающей среде. Он знал настроение греховного мира. И поэтому мы нуждаемся в молитве. Мы никогда здесь, на этой грешной земле, не достигнем того состояния, когда бы мы сказали: ну все, мне больше нечего просить у Бога. Ну что еще просить? Все есть. Никогда. Мы постоянно нуждаемся и нуждаемся. Итак, дорогие мои, я хочу сказать, что давайте мы вникнем в эти слова, слова молитвы апостола Павла, и посмотрим, чему учит нас эта молитва, для чего она записана на страницах Священного Писания. Итак, первое, посмотрите, он говорит: поэтому, когда мы услышали об этом, то есть, что у вас все хорошо, что вы в действительности всегда, ваша вера возрастает, Вот ваша любовь ко всем возрастает, ко всем святым. Вы надеетесь и уповаете на то, что ожидает вас небеса, то мы еще с большим рвением, с большим желанием начали молиться. Итак, молитва о познании воли Божией. Вот в чем мы всегда нуждаемся, дорогие мои. Молитва о познании воли Божией. Вы знаете, что знание – это одна из основных тем послания апостола Павла. Потому что Библия обуславливает знание как основу благочестивой жизни. Возьмите тех, которые писали послание, и посмотрите. Возьмите его послание. Например, вначале апостол Павел излагает положение учения. Ну, например, возьмите послание апостола Павла Римлянам. 11 глав, глава за главой, стих за стихой, предложение за предложением. Павел излагает учение Господа Иисуса Христа, то есть Евангелие Иисуса Христа. Он излагает. И вот теперь 12 глава начинается, что? Он переходит к практическому применению того, чему он учил. Вот это то, что является совокупность учения и практической жизни. К сожалению, люди очень много любят слушать, наполняться знаниями. Они за 10 кварталов услышат и сразу вам скажут, о, это соответствует Евангелию или не соответствует. Но очень мало применения в практической жизни эти знания. Поэтому Павел наставляет и учит их, а потом он переходит к практическому применению. 11 глав. А с 12 он показывает, как применять. Возьмите послание Галатам. Первых 4 главы он изъясняет учение, показывает разницу, в чем закон, в чем благодать, и что это значит. А 5-6 глава – это практическое применение, как это учение использовать на самом деле. Милыми, недостаток знания очень опасен. И поэтому даже если возьмете послание Ефесянам, то же самое первых 3 главы изложение, а 4, 5, 6 глава – это применение в практической жизни того, чему он учил. Поэтому пророк Осия пишет такие слова: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения», то есть за недостаток знания. Так вот, Павел молится, дорогие мои. Знаете, что воля Божия никогда не является тайной. Воля Божия по отношению нашей практической жизни. Мы находим в Писании волю Божию. Что это дает нам? Заметьте, как тут сказано, во всякой премудрости и разумении духовном мы познаем волю Божию. Познание воли Божией тесно связано с Божьей премудростью. Что еще можно сказать? Например, 118-й псалом в русской Библии, откройте. Что мы здесь находим? 98-й и 100-й стих. 98-й, 100-й стих. Посмотрите, что записано. «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною». 99. «Я стал разумнее всех учителей моих». Почему? «Ибо я размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Вот оказывается, что воля Божия известная, она написана на страницах Священного Писания. Посмотрите, как все взаимосвязано. Вот Два красивейших здания построенные. Один красивее другого. Люди восхищаются архитектурой, все как не есть. И вдруг пошел дождь, подул ветер, поднялся паводок большой. И вдруг один дом на глазах у всех людей начинает рушиться, 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 рушиться. И разрушен полностью до основания. А другой стоит, ветер дует, он стоит, ливень льет, а он стоит, землетрясение, он стоит. Почему, дорогие мои? Вы помните эту притчу о двух строителях в Евангелии? Почему этот дом стоял, а почему другой разрушен? По той причине, что первый исполнил Писание, он углубился, евангелист Лука пишет о том, что он копал и углубился, и положил основание на камне, а камень же есть Христос. Вот оно что, разве это не основание для нас, разве это не воля? Очень часто люди говорят, ой, как узнать волю, да я не знаю, и так оно или не так. Милыми, наше сознание должно наполняться Священным Писанием, и чем больше мы наполняемся Священным Писанием, тем больше открывается нам воля Божия. Но, к сожалению, мы так мало наполняемся. Наша мудрость и разумение духовное напрямую зависят от знания Божьего Слова. А если мы очень мало посвящаем времени не просто для чтения Библии, это одно, а для исследования, чтобы вникать, исследовать, заниматься сим постоянно. Христос не просто сказал, читайте Евангелие, а Христос сказал, исследуйте Евангелие. Вот оно что. Исследуйте, да не отходит книга всех закона, день и ночь поучайся. Наш разум, насыщенный Божьим Словом, будет способен разобраться в любой жизненной ситуации. К сожалению, мы часто руководствуемся человеческими критериями. Согласитесь, дорогие мои, как часто в нашей жизненной ситуации мы абсолютно забываем, что прежде всего нужно молиться и искать у Бога откровения. Ну, например, посмотрите, приходят к вам люди и показывают, и говорят о том, что вот когда мы вышли из дому, то у нас были новые мехи, абсолютно новые. Мы налили туда вина в эти мехи, и вот мы шли и несли. А теперь посмотрите, мехи все уже чуть ли не порвались. Потом показывают вам хлебы, которые говорят, о, когда мы выходили из своей земли, мы эти хлебы испекли, они были свеженькие совсем, а теперь, видите, заплесневали. И вы что делаете? Какой вывод вы делаете? Ну, конечно, они же пришли с далекой стороны. Ну, что тут молиться? Что еще у Бога спрашивать? Тут понятно любому человеку, правда? Принимаем вас. А потом что оказывается? Что они их обманули. Там так и написано, они их приняли, а Бога не вопросили. Вот она, любая жизненная ситуация. Почему? Потому что Иисус Навин забыл о том, что нужно наполнять свое слово Священным Писанием, и все, что ты делаешь, прежде всего, нужно знать, как Бог смотрит на то, о чем эти люди говорят. Соответствует ли оно истине? Вот что получается в нашей жизни. Все понятно. Второе, что мы находим в этом Священном Писании, или вернее в этом фрагменте, который я прочитал, молитва апостола Павла, молитва о соответствующем стиле жизни. Поступать достойно, как мы сегодня слышали, Павел пишет филиппийцам во второй главе. Так вот, Павел пишет и Колоссянам о том, чтобы вы никогда не забывали о том, что мы, как христиане, как дети Божии, во всех обстоятельствах, везде, во всех событиях, где бы мы ни находились, в доме или в церкви, или на работе, или, Павел заботится о том, чтобы в действительности наше поведение, наш стиль жизни, наш образ мышления, наш разговор, чтобы он в действительности соответствовал. Итак, он пишет здесь, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога. Вот оно что. Не просто поступали достойно этой семейной традиции, потому что у вас знаменитая семья, потому что вы из знатного рода, потому что ваши родители или отец, или мать занимают какое-то положение, и поэтому, если вы будете плохо поступать, вы будете позорить своих родителей, свое родство. Нет, дорогие мои, прежде всего поступали достойно, как тут сказано, достойно Бога. Вот оно что, и Павел молится о соответствующем стиле жизни. Итак, стиль жизни христианина. Что формирует наш стиль жизни? На основании чего формируется наш стиль жизни? На основании наших друзей, там, где вы работаете, и у вас есть подружки, у вас есть друзья, вы видите, как они живут, видите, как они занимаются, и поэтому вы свой стиль жизни формируете на основании разговоров и общения с этими друзьями. Вы знаете, Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Вот оно, стиль жизни. Как вы одеваетесь, какие ваши разговоры, какой стиль вашей речи, на чем он формируется, под впечатлением чего формируется поведение, одежда, стиль, мода. Почему израильтянам категорически Бог запрещал смешиваться с язычниками? Как вы думаете? Потому что на их стиль жизни оказывали влияние эти люди, которые не знали живого Бога. Очень часто христиане, которые свои семьи создают с неверующей половиной, они женятся на неверующих, или выходят замуж за неверующих, и они говорят там, о, я хочу его привести к Богу, поэтому я свою жизнь связываю именно с этим человеком или с этой девушкой. Смелое заявление, правда? Вы знаете, что Писание говорит, что был на земле один человек, который обладал такой мудростью, как никто до него не имел и после него не имел, кроме Иисуса Христа. И вот этот мудрейший человек стоит с кадилами и кадит божествам, идолам. О, Господи, почему Соломон, обладая такой мудростью, а почему он там кадил этим идолам, вы помните? Потому что жены неверующие пилили, пока все-таки он согласился и пошел. Вот вам стиль жизни. На каком основании формируется ваш стиль жизни. Где вы воспитывались, где вы росли, где вы учились, с кем вы общались. Поэтому Павел понимает о том, что нам всегда грозит опасность для верующих людей. Дьявол никогда не останавливался, никогда не оставлял их в покое, Для чего? Для того, чтобы давать в их сознание, наполнять именно желанием жить жизнью мира этого, так как люди неверующие живут. Это очень привлекательно. Посмотрите, самые цветные рекламы, что они рекламируют. И по музыке, и по другим, по стилю жизни. Что навязывает сегодня мир нам, как людям семейным, какой образ семейной жизни. А если люди день и ночь сидят у этого цветного экрана и смотрят с утра до вечера всякие разные наставления, фильмы и тому подобное, вот, которые приятны для людей этого мира, они что, получают наставления в благочестии? Как жить благочестивой жизнью? Или их сознание наполняется нечто другим? И после этого просмотра этих всех новостей, фильмов и тому подобного, и вы становитесь, и вам так легко молиться после этого. Прямо молитва сама льнет к Богу, правда? Когда вы наполнили свое сознание. Так вот, вы знаете, очень часто, когда беседуешь с верующими людьми, когда смотришь на их манеру поведения, стиль жизни, моды и тому подобное, они не понимают этого. До них не доходит. Абсолютно, они удивляются. Они, наоборот, вас считают какими-то динозаврами. Что с такими понятиями, как у нас один говорил, пожилому человеку, знаешь, с твоими понятиями только на Луне проповедовать. Почему? Писание говорит, посмотрите, что нам пишет апостол Петр в первом послании, 4 глава, 3-4 стих. «Ибо довольно, что вы в прежние времена жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, и тут идет целый ряд, пьянству, излишеству, пище, питье и идолослужению». Почему они и дивятся, то есть эти люди невозрожденные, они и дивятся, что вы не участвуете с ними в распутстве этом. У вас совсем другая манера, другой стиль жизни, у вас совсем другой стиль мышления вашего. А невозрожденный человек, разум этого человека никогда не управлялся познанием Божьего Слова. И Павел молится о Колоссянах, о том, чтобы в действительности они исполнялись познанием воли Его. Почему? Чтобы поступать достойно Бога. Иначе вы никогда не сможете поступать достойно Бога, если ваше сознание не наполнено Его Словом. Милыми, отныне мы дети Божии, и потому этому званию должен соответствовать стиль нашей жизни, если вы люди верующие. Стиль жизни – это и жизнь в церкви, это и жизнь в доме, это стиль верующих людей. Посмотрите на стиль жизни апостольской церкви в Иерусалиме, посмотрите на их жизнь. Потому что они соединили в себе, они соединили познание Священного Писания с практической жизнью. У них не получилось разделение, у них получилось одно целое, слито воедино. И познание Слова Божия их видно было в их практической ежедневной жизни. Запомните, прежде всего, они, когда собирались в Иерусалиме, они для чего собирались? Для молитвенного общения. Вот оно что. Люди сегодня говорят, верующие, да мы молимся, что ты переживаешь, что ты говоришь. Мы дома каждый раз молимся отдельно. Но почему-то, когда я читаю Священное Писание, Господь требует о том, чтобы церковь, как тело Христа, как Его невеста, собиралась для молитвы в доме Его. Не по домам. То, что вы дома молитесь, вы обязаны молиться, вы должны молиться дома. Но как церковь вы обязаны в не меньшей степени собираться для молитвенного общения. Если вы этого не делаете, Какой признак человека невозрожденного, человека грешного? Пренебрежение молитвой. Это не мое мнение, это Священное Писание говорит. С момента нашего уверования стиль нашей жизни будет происходить именно из того, что нравится Богу, что говорит Священное Писание. Что бы нам ни грозило, смотрите, что говорят апостолы. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вашу болтовню. Иначе мы не можем назвать мнение и учение этого мира. Это пустые разговоры. Или же слушать то, что говорит нам Священное Писание. Или же формировать свои взгляды, свою жизнь, основываясь исключительно на Священном Писании. Или же в окружении друзей, ну не хочется ж обидеть, я же вместе с ними работаю, все, они одеваются так, у них такая мода, вот такая, все. Но я буду белой вороной выглядеть, ну неприлично же. Но возрожденный человек, он говорит, слушайте, справедливо ли будет перед Богом вас слушать? Или то, что говорит Господь? В Библии есть замечательный пример стиля жизни, определения святости. Вы помните один случай, это записан в 4 книге Царств, 4 глава, 8-9 стих. И там описывается, как один человек ходил мимо одного дома. И в этом доме жила одна женщина, одна семья. Он иногда заходил в этот дом. Она угощала его. И потом, когда она в беседе со своим мужем, и она говорит ему, ты знаешь, человек, который постоянно ходит мимо нашего дома, он святой. Как она определила, дорогие? Стиль жизни, даже его походка. Она говорила, что он человек святой. Даже манера принятия пищи за столом у этой женщины показывала, что он человек святой. Даже разговор и все. И она говорит мужу своему, ты знаешь, вот так. Женщины не более наблюдательные. Я помню, у нас в Керчи был один пастырь Василий Бессараба. И однажды к ним один гость приехал из России, и все. Ну, они беседуют, вот, разговаривают. Конечно, гость представил себя как служитель там, и все. Вот, и так беседуют. А потом жена ему говорит, Вася, ты знаешь, это не наш человек, это проходимец. Ну, ты много понимаешь. Я беседовал с ним, он так молится хорошо. Когда утром они встали, смотрят, нету этого гостя, нету некоторых вещей в доме. Вот, и след его простыл. Вот что. Как она заметила, что это не тот человек. Хотя муж беседовал с ним, разговаривал, они имели беседу там целый вечер. Вот как получилось в жизни этого. Поэтому это еще не все, дорогие мои. Следствие познания воли Божией, наша жизнь становится плодоносной вследствие познания воли Божией. Почему сегодня многие христиане не как бурьян в поле растут? Никакого плода, ничего нету. Почему? Потому что нету познания воли Божией. Вспомните притчу о талантах, когда хозяин, дали господин, дал талант и сам отправился. И вот один принес ему в 5 раз больше, помните, другой 2, а третий как взял один и все. Так вот, раб знал волю господина, знал. Господин не обвинил его в незнании. Помните, когда этот раб принес, что он говорит? Он говорит, я знал, что ты берешь там, где не сеял, И господин им говорит, да, ты знал волю, знал, а почему ты не делал? Вот что получается. То есть хозяин, господин вправе ожидать от нас плода, иначе он срубит, если плода не будет. Значит, это бесплодная смоковница. И, наконец, еще одна важная деталь. Посмотрите, возрастание в познании Бога оказывается, что это есть воля Божья, чтобы мы возрастали в познании Бога. Поэтому мы не можем сказать, о, я уже довольно вырос в этом, уже куда больше расти. Ну, знаете, как есть люди высокие, вот высокие, ну, куда уже больше расти, мы говорим. Но в познании воли Божией нету лимита, нету ограничения, вот что. Что это означает? Это означает, что познавать Бога означает наше отношение к Нему и к Его Слову. Милые мои, поймите, что отношение к Богу – это есть отношение к Его Слову. Нельзя этого разделить. Как бы вы ни заверяли, как бы вы ни говорили, что я боюсь Бога, я люблю Бога, но если вы не любите Его Слово, если вы не вникаете и не наполняете свое сознание Его Словом, это обман, потому что Бог и Его Слово нераздельны. Так учит Священное Писание. Смотрите, Христос, обращаясь к ученикам, говорит, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». Видите, какая взаимосвязь. Взаимоотношения с Богом, единство с Богом означает, что Его Слово в нас пребывает. Третье. Итак, он молится, чтобы... 10 стих. «Поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». И 11 стих. «Укрепляясь всякою силою по могуществе славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Третье. «Молитва об укреплении Божьей силой». Как вы думаете, мы нуждаемся постоянно в укреплении Божьей силой? Даже вспомните, когда мы читаем Деяния святых апостолов, нужно выступать Петру. И мы читаем, Петр же, исполнившись Духа Святого, начинает Слово Божие. Петр понимал. Он уже когда-то начал воинствовать, помните, как он говорит, да я никогда не отрекусь. И к чему привело его воинствование, мы в четверг говорили об этом, падение и восстановление Петра по Евангелию Марка. И поэтому он знает, что только сила в Боге, только тогда он может говорить, когда в действительности он исполнен силой Духа Святого. Там, где есть духовная жизнь, милыми, заметьте, там всегда есть нужда в духовной силе. Там, где есть духовная жизнь, в церкви, там всегда есть нужда в духовной силе. Вот оно что. Конечно, если нет духовной жизни, то нет потребности в духовной силе, нет потребности в молитве. Это естественно. Поэтому делайте выводы. Если нет потребности в молитве, значит, нету потребности в духовной силе. Значит, на замерзшем состоянии находится этот человек. Так вот, дорогие мои, потребность в духовной силе, которая необходима для всех проявлений нашей жизни. Или мы думаем так, что, ну, проявление духовной силы, это нужно только когда? Ну, когда нас вызывают где-то, и нам нужно с неверующими людьми сражаться. О, да, там нужно иметь духовную силу. Ну, а если, скажем, там убирать комнату или еще, какая тут духовная сила? Тут только бери метлу, там тряпку, да и паши. Больше ничего. Но оказывается, что для проявления всей жизни... Прежде всего, нужно духовные силы. Почему? Потому что Писание говорит, итак, все, что вы делаете словом или делом, как делаете? Как для Господа. Даже более того, слушайте, когда мы садимся за стол, апостол Павел, помните, еще говорит, едите ли или пьете ли, помните, кто господин этого стола. Вот оно что. То есть, там, где есть духовная жизнь, там всегда есть нужда в духовной силе. Укрепляться – это значит быть способными осуществлять Божьи намерения, быть способными людьми, через которые бы Бог мог осуществлять свои планы и свои намерения. Вот что значит укрепляться. И эту силу мы получаем. Посмотрите, интересно, еще одно замечание. Укрепляясь, 11 стих, всякою силою по слабости вашей, он пишет. Укрепление Божьей силой, смотрите, происходит по могуществу славы Его. Так вот, эта сила сообщается нам не по нашей слабости, как иногда люди говорят, ты знаешь мою слабость и тому подобное, и так дальше. Милый апостол Павел пишет, что укрепление этой всякой силой должно происходить по могуществу Его славы. А если по могуществу Его славы, то Бог дает нам не что-то такое, там какие-то отходы, как вы идете в магазин, где написано 99 центов. А Бог дает то, что вы покупаете в самом лучшем магазине. Самое ценное. Вот оно что. То есть, по могуществу того, от кого мы получаем эту силу, это означает, что Бог дает нам достойное самого себя. Хорошо, а ответная реакция? Мы должны давать Ему достойное того, кем мы являемся перед Ним. Когда Бог укрепляет, то Он укрепляет так, как подобает Ему самому. Не просто Он укрепляет нас, чтобы мы были подобны на ангела там или на пророков святых и других. Бог укрепляет так, как подобает Ему самому. Для чего Он это делает? Как вы думаете? Потому что верующие в этом мире, они переносят и бедствия, и страдания. Так сила нужна не только как поддержка, но как и укрепление для того, чтобы совершать дело Божие. Вы замечаете, что есть две категории людей, которые находятся в каких-то бедственных положениях, терпят скорби и переживания. Посмотрите, апостол Павел, находясь в темнице, в римской темнице, смотрите, какие замечательные послания он написал, что весь мир восхищается, и это в действительности является Словом Божьим. А почему ты, Павел, не пишешь, ой, меня там так скудно кормили, давали всякую пищу негодную, которую скотина не хотела есть? Вы знаете, я был прикован там, никакой медицины, никакой, ничего не было. Как эти вот охранники, как они издевались над нами. Это то, что пишут современные страдальцы. Почитайте книгу современных страдальцев. У них только одно, как плохо относились, какие там вьюги, какие там морозы, как охрана от них плохо относились. То есть, когда читаешь эти послания современные, хочется самому волком выйти вместе с ними. Но когда читаешь Павла, как будто бы Павел находится где-то на отдыхе, как будто бы в действительности Павел там отдыхает, полон сил и тому и энергии. Хочется жить, хочется трудиться для Господа, когда читаешь его послание. Вот оно что. Поэтому верующие в мире не нуждаются не только в перенесении бедствий, когда мы сцепим зубы, мы говорим, о, я христианин, я должен терпеть и тому подобное. Нет. Он нас наделяет нас силой не только чтобы переносить страдания, но чтобы делать дело Божие. Вот оно что. Чтобы быть примером для других людей, чтобы люди могли подражать, как Павел пишет, подражайте мне, как я Христу. Вот оно что. И потому, если укрепляются они, то, во-первых, чтобы иметь терпение переносить скорби и страдания, и, во-вторых, чтобы в действительности мы принимали эти страдания как дар Божий, как дар Его благодати, как написано тут, смотрите, укрепляя всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении, великодушии, как? С радостью. Вот как пишет нам апостол Павел, как Иов. Вы помните, он говорил, неужели мы доброе будем принимать, а злого не будем? Да будет имя Господне благословенно. А потом он дальше говорит, я знаю, Искупитель мой жив, и я, мои глаза, они его увидят. То есть он полон надежды. Итак, дорогие мои, скорби, переживания бывают и многочисленные, и продолжительные. И потому в этом случае требуется великодушие и терпение. Так вот, в этом случае силы необходимы для того, чтобы терпеть и совершать дело Божье так долго, как долго нужно по Божьей воле. Сколько необходимо, сколько будет угодно Господу. И это не только очень часто бывает так, что неприязнь наших врагов вызывает у нас ответную реакцию, правда, да? Когда нас обманывают, когда с нами поступают нечестно, нам иногда хочется ответить им тем же. Ну, может быть, вы настолько святы, что у вас никогда подобных желаний не было. Но это часто бывает. Однако Павел знает, что у Бога есть для нас сила не просто быть терпеливым, но при этом быть еще и великодушным. Вы понимаете, что это означает быть великодушным по отношению к врагам, к тем, которые делают нам зло, снисходительным? Именно Господь наш был таким великодушным. Посмотрите, его взяли, растянули, забивают гвозди ему, на кресте крест поставили, тело разрывается под собственной тяжестью, а он в своем великодушии нашел причину молиться за этих людей. Они у него не просили молиться. Для них вообще он был как какой-то разбойник, негодный человек. Вы помните, какую причину он выставлял перед небом, когда он молился? Не знают, что делают. Вот оно, великодушие. Эти люди не знают, что делают. Это стиль их жизни, не так воспитанные, так наученные. Вот оно что. Так точно бывает с невозрожденными христианами. Он так научен, он всегда видит, что в его доме его отец, его мать, они всегда с пренебрежением относились к церкви. Он так научен, или она так научена, и поэтому его поведение в церкви – это отражение, это зеркало того, чему он научен дома. Возьмите, люди молодые, которые постоянно опаздывают. Почему это делают? Потому что они выросли в такой системе. Да там можно прийти на остаток. Главное прийти там, заявиться, отметиться, что ж ты был. А что там говорилось, о чем там проповедовалось, это никого не волнует. Вот оно что, стиль жизни, понимаете? Так вот, кроме всего этого, христианин и в этом состоянии имеет способность радоваться. Радоваться от того, что удостоился чести понести бесчестие за своего Спасителя. Радоваться своему вечному блаженству. Вот оно что. И это блаженство будет в доме или в царстве Бога и Отца. Мы об этом посмотрим на следующий раз. Если Господь продлит нашу жизнь, то мы дальше будем в следующее воскресенье читать 12, 13, 14 стих, и мы также посмотрим и это. И поэтому в заключение я хочу сказать, итак, Павел нашел возможность, или вернее сказать, нашел причину, чтобы молиться о церкви в городе Колоссы. Как у нас насчет этого? Ну, я спокоен за мою дочь, за моего сына, потому что у него все в порядке, он человек духовный, на высоте, о нем-то и не о чем молиться. А вот за вот это, о, за это нужно день и ночь молиться. Так мы думаем, правда? Я думаю, и наши человеческие рассуждения иногда приносят нам большие неприятности. Нам нужно научиться рассуждать так, как нас учит Священное Писание. Разве мы не нуждаемся в подобных молитвах, дорогие мои? Мы постоянно нуждаемся, я об этом напоминаю, милые, об этом, что мы как никогда на сегодняшний день нуждаемся в молитве друг друга. Мы сегодня как никогда нуждаемся именно для того, чтобы собраться вместе и вместе, как в церковь, как одна душа, вознести Ему молитвы и моления нашему Господу. Потому что, как писал когда-то покойный брат Дейнека о том, что много молитв, много силы, мало молитв, мало силы. Это то, что касается церкви и каждого из нас. Эти просьбы, которые выражает апостол Павел, есть насущная проблема и на сегодняшний день. Ну скажите, разве сегодня нет у нас проблемы о том, чтобы мы исполнялись познанием воли Его? Разве мы уже полностью все постигли? Разве сегодня мы не нуждаемся в том, чтобы исполнялись познанием воли Его в премудрости и разумении духовном, но не на основании наших друзей и подружек, которых мы имеем где-то там? Разве мы сегодня не нуждаемся в том, что нам нужно научиться поступать достойно Бога? Мы уже сегодня достигли этого познания, и наша жизнь, стиль нашей жизни – это 100% угодное Богу поведение, и поэтому нам нечего молиться об этом. Или же укрепляться всякой силой. Мы уже сегодня настолько богатыри духовные, что уже больше некуда нам пополняться силою. Это насущная проблема. И моя молитва, мое желание, чтобы хотя бы некоторые члены нашей церкви уразумели это. Я знаю, что для всех это не под силу, но я благодарю Бога, что есть те некоторые, которые воспринимают эти насущные проблемы как свои личные проблемы, и поэтому они живут молитвенной жизнью. Беда в том, что многие на сегодняшний день, они не хотят осознавать сущность этих проблем. Поэтому помоги нам, Господи, осознать эти проблемы и начать молиться, как молился апостол Павел. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, Создатель, Спаситель наш, Господи, мы так благодарны Тебе за спасение, за дар вечной жизни. Милующий Отец наш Небесный, ведь Ты никогда не нуждался в нас, потому что Ты пребывал и пребываешь, и будешь пребывать в вечной славе, в сиянии. Ты пребываешь в окружении святых небожителей, которые в действительности прославляют, восхваляют Твое святое имя. И однако же Ты в Своей любви, в Своем великодушии, в Своем величайшем милосердии, Ты, Господи, снизошел на эту грешную землю, что Ты принял на Себя пытки, позорную мученическую смерть, для того, чтобы нам, падшим грешникам, чтобы нам, врагам, Твоим врагам, по расположению к Тебе, даровать прощение грехов, даровать вечную жизнь, даровать вечное блаженство. Господи, Ты пострадал ради этого, Ты отдал Себя Самого. Поэтому я молю Тебя, прошу, научи нас сегодня жить жизнью, которая была бы благословением для окружающих людей. Научи нас сегодня молиться Твоей молитвой, которой Ты молился, которой молились Твои апостолы, Твои пророки. Господи, потому что мы нуждаемся так же в этих молитвах, как нуждались все церкви, которые возникали тогда в первом веке, как церковь и в Колоссах, как церковь также и в Фессалонике, и другие церкви, о которых молился Павел. И он призывает молиться: «Господи, я молю Тебя, чтобы Ты сегодня потряс черствые сердца, сытые, Господи, сердца, которые уже не знают, что им есть, во что одеваться, но забывают о том, что они являются жалким творением во плоти. Они нуждаются в Твоей силе, они нуждаются в Твоем пробуждении. И поэтому я молю Тебя, Господи, помоги нам сегодня быть теми людьми, кем мы должны быть по Твоему замыслу, по Твоей великой мудрости, а не потому, как бы нам хотелось бы. Благослови больных нашей церкви, Господи, посети их Твоей благодатью, старенькие, которые не могут посещать собрания. Я молю Тебя, чтобы и в этом состоянии также они могли изыскать возможность для славы Твоей, для того, чтобы восхвалять Твое святое имя, прославлять. Господи, ибо что есть наша жизнь в сравнении с тем, что ожидает вечное блаженство и вечная радость в Царстве Отца Твоего Небесного? Господи, Ты слышал также молитву сестры Веры о своем сыне, и мы молимся и просим, Господи, потряси этого молодого человека, чтобы он осознал свою беспомощность, свою безвыходность, свою нужду именно в Тебе, в покаянии, в спасении от вечного ада, от вечной погибели. И не только его. Ты видишь, что у нас есть много родственников подобных, которые абсолютные потеряли чувство страха, которые потеряли чувство потребности в спасении, в освобождении от греха. Господи, Ты видишь, что мы живем в окружении множества десятков тысяч наших соотечественников, которые также потеряли всякую потребность в молитве, в слушании Слова. Боже милостивый, я молю Тебя, чтобы Ты спас хотя бы некоторых из них и пополнил церковь спасенными людьми. Услышь нас, Господи, прошу Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.